72.
«Как дела? Нашел что-нибудь?» —
спросила Лилия, пытаясь потянуться в узком пространстве фургона Муландера.
«Зависит от того, что ты имеешь в виду под что-нибудь», — ответил Муландер, изучая мониторы, на которых были увеличены звуковые кривые, эквалайзеры и вырезанные части записанного разговора. «Я не могу найти никаких признаков того, что там есть девочка».
«Что? Ты хочешь сказать, что там ее нет?»
«Нет, я имею в виду, что не слышу никаких признаков того, что она еще жива».
«Может, она просто без сознания или с кляпом во рту», — предположил Утес.
«Или она просто в другой комнате», — добавила Лилия и положила 3 кусочка сахара в остывший кофе, размешала его в пластиковом стаканчике и выпила.
«Будем надеяться», — сказал Муландер. «Говоря о помещениях, я думаю, мы можем пропустить все, что можно назвать обычными комнатами. Например, гостиничные номера, офисные помещения, магазины и жилые помещения».
«Почему?»
— Муландер вздохнул.
«Не так-то просто объяснить это новичку вроде тебя».
«Может, попробуешь и просто расскажешь мне, что ты услышал?»
«Услышал и услышал. Скорее речь идет о том, чего я не услышал. Или, если быть еще точнее, о том, что слышно в тишине. Но я не знаю, насколько вы знакомы с захватывающим миром звуковых волн».
«Не знакомы, но я знаю, как сильно ты хочешь поговорить о нем, чтобы создать драматический эффект. Но это может подождать до следующего раза, потому что сейчас речь идет о 6-летней девочке, для которой секунды, вероятно, кажутся часами в аду. Так что я была бы очень признательна, если бы ты...»
«Акустика комнаты», — перебил Муландер. «Или, скорее, так называемое время реверберации необычайно продолжительное. Только послушайте вот это».
«Что? Почему? Она моя! Девочка принадлежит мне!»
«Звучит так, будто он находится в подвале».
Лили посмотрела на Утёса, который задавал себе точно такой же вопрос, как и она самой себе. Как они могли этого не заметить?
«Совершенно верно. Подвал или любое другое помещение с каменными или бетонными полами или стенами, где звук не поглощается, а продолжает двигаться по комнате».
«Я отправлю команды осматривать все подвальные помещения». Утёс вытащил рацию.
«Подожди минутку», — сказала Лилия. «А что у нас есть, кроме подвалов? Должно быть что-то еще.
«Я бы сказал, что есть 2 очевидных места», — сказал Муландер. «Церковь Святой Марии и Чернан. Там и твердые стены, и высокие потолки».
«Но он не может сидеть в церкви», — сказал Утёс. «Разве там не куча народу? Кто входит, кто выходит?»
Муландер пожал плечами.
«Я не был там с тех пор, как мама повела меня на полуночную мессу. Там, возможно, есть и другие помещения, которые не видны прихожанам. Например, на балконе или за органом».
«Утёс вызывает команду Б ко мне».
«Команда Б, идем».
«А как насчет Чернан?» — спросила Лилия. «Разве там не то же самое? Полно туристов, которые бегают вверх-вниз по лестнице».
«Не в это время», — Муландер взглянул на часы. «Сейчас между 3 и 5 часами там обычно довольно спокойно. У туристов начинают уставать ноги, и они сидят где-нибудь и пьют кофе. А все мы, смертные, доделываем дела на работе перед тем, как помчимся домой, чтобы забрать детей и приготовить ужин».
«Я хочу, чтобы вы немедленно прекратили поиски в отелях и сосредоточились на церкви Святой Марии», — сказал Утёс. «Это понятно? Давайте».
«Ответ — да».
«Похоже, ты там часто бываешь», — сказала Лилия.
«Не меньше нескольких раз в год. Минимум. Нет лучшего места, чтобы поразмышлять о событиях прошедшего дня, чем там, наверху, глядя на Хельсингборг, Данию и большую часть пролива».
«Я не была там с 6 класса, но помню, что там сидел сотрудник на ресепшн и впускал нас. И мне, честно говоря, трудно представить, как он будет проходить мимо...
Чтоб там сидел сотрудник, это скорее исключение из правил. Мне кажется, он обычно в туалете заседает, проверяя свою страничку в Фейсбуке или что-то в этом роде. Откуда мне знать? Не раз случалось, что я просто проскальзывал мимо. Я не могу стоять и ждать только потому, что они не любят делать свою работу. Что скажешь? Или я должен испытывать муки совести?»
Лилии некогда было отвечать. Она уже вышла из фургона и поспешила по булыжной мостовой площади к лестнице на террасу, которая вела наверх к башне. Слева внутри горы был лифт. Но она пробовала им воспользоваться несколько лет назад, когда ходила на костылях после того, как упала с мотоцикла. И тогда пришлось ждать несколько минут, прежде чем лифт спустился. И как только он это сделал, они вынуждены были ждать еще нескольких пассажиров, прежде чем он, наконец, начал свой медленный подъем. Ни одна из поисковых групп еще не осматривала Чернан. Объяснялось это тем, что башня находилась на самом дальнем краю зоны поиска, а также тем, что они ошибочно предположили, будто там были толпы туристов. Но сейчас, размышляя об этом, она решила, что это было ничем иным, как непонятной ошибкой в расставленных приоритетах. Башня находилась как раз по дороге с детской площадки, где исчезла девочка. И если там были двери, которые можно было закрыть в любом из многочисленных помещений, то она на самом деле оказывалась идеальным местом для такого случая. Как только она преодолела последние ступени террасы, ей пришлось остановиться, чтобы перевести дыхание, прежде чем она смогла подняться дальше по склону к Чернан, вход в которую находился к тому же на несколько этажей выше и, конечно же, начинался с другой крутой лестницы. В самом вестибюле действительно не было туристов, однако остальное не соответствовало утверждениям Муландера. На ресепшн сидела молодая девушка в наушниках, смотревшая в телефон.
«Извините», — сказала она, направляясь к стойке. «Может быть, вы видели мужчину лет 40 с 6-летней девочкой?»
Девушка сидела неподвижно и, как загипнотизированная, смотрела на экран мобильного.
«Эй, я с вами разговариваю!»
Только когда Ирен перегнулась через стойку и помахала рукой перед ее мобильником, она подняла глаза.
«Один взрослый? Нет, мне не нужен билет, я из полиции ищу. На первый этаж билет покупать не нужно. А если вы хотите подняться наверх, это будет стоить 50 крон». «Чёрт возьми, мне не нужен билет!» «Извините, я не раз слышала».
Девушка вытащила один наушник.
«Мы ищем мужчину лет 40 в компании маленькой девочки. Вы случайно не впускали их сюда?» «Не знаю. Или... подождите, точно, мужчина и маленькая девочка. На нем был зеленый свитер».
Лилия поспешила по круглой каменной лестнице на второй этаж, который был пуст. То же самое касалось третьего и четвертого. На четвертом дверь в комнату башни была закрыта, а когда Ирен подергала за ручку, оказалось, что она вдобавок еще и заперта. Это была тяжелая старинная деревянная дверь. Несомненно, очень старая и наверняка представлявшая культурную ценность. Но ничего не поделаешь. Она вытащила пистолет из нагрудной кобуры и направила его на замок, но внезапно услышала звук детского плача, который едва слышным эхом разнесся по лестничной клетке позади нее. На этот раз она не побежала, а стала подниматься по лестнице так тихо, как только могла, и, оказавшись наверху, потеряла счет этажам. Теперь она отчетливо слышала, как плач ребенка проникал наружу через щель в двери, которая не была полностью закрыта. И прежде чем прошло еще несколько секунд страданий маленького человека, она рванула на себя дверь и направила пистолет на мужчину в зеленом свитере, который сидел на корточках и дул на руку сыну, пытаясь его успокоить.